Взгляд Итковиана скользнул мимо Круппа, и он увидел Корлот и Скворца в 20 шагах впереди, перед большим навесом. Они смотрели назад, на группу, без сомнения с любопытством, но уважительно держались на расстоянии.
«Так что Крупп всем советует»,
— крайне довольным голосом продолжил после паузы Даруджиец, переплетя пухлые пальцы на животе.
«Вера, терпение! Ждите того, чего нужно ждать!»
«И это ты называешь объяснением», — хмуро уточнил Паран.
«В этом сама суть объяснения, дорогие друзья. Связано чисто, разве что изложено немного затейливо. Точность — это искусство. Острота высказывания должна главенствовать. Она предотвращает увиливание. Истинные материи нетривиальны».
Итковиан повернулся к Скворцу и Корлот и двинулся вперед. «Итковиан», — окликнул его Паран. «Я вспомнил об Алчбинском Эле», — бросил тот через плечо. «Много лет прошло, но внезапно жажда стала невыносимой, сударь. Я с тобой, погоди».
«Погодите, вы трое! Как насчет крупповой невероятной жажды?»
«Милости прошу затейливо погасить ее», — ответил быстрый Бен, нагоняя Итковиана и Парана. «Но сделать это где-то в другом месте».
«О нет, но не Скворец ли машет рукой Круппу? Щедрый, добрый солдат этот Скворец. Мгновение, Крупп нагоняет».
Двое морпехов сидели на камнях, которыми прежде обложили типи, в 15 шагах от того места, где стояла Серебряная Лиса. Тени вытягивались по мере того, как над прерией угасал день.
«Ну что?» — пробормотала одна из них. «Думаешь, еще долго?» «Кажется, она толкует с тланы массами. Видишь, как вокруг нее кружится пыль? Может, всю ночь занять?»
«Есть хочу».
«Угу. Если честно, я уже кашусь на твои кожаные ремни, дорогая. Беда в том, что они про нас забыли». «Это не беда. Наверное, мы больше не нужны. Ей не требуются охранники. Точно уж не такие сопливые смертные, как мы. А мы уже видели все, что следовало, то есть с докладом опаздываем».
«Мы и не должны докладывать, милые. Помнишь? Кто хочет услышать от нас новости, приходит сам».
«Да, только давно уже никто не приходил. Что я и хотела сказать. Это не значит, что нам можно просто встать и уйти. Кроме того, вон, кто-то идет».
Вторая женщина повернулась на месте. Через миг она проворчала.
«Ну, тут нет никого из тех, кому стоило бы докладывать. Хоть свидетель, я их даже не знаю». «Конечно знаешь. Вон, Харадас, чародейка из тригальских торговцев. А другая воин, я бы сказала, эллинка. Бедра крутые. А лицо жесткое. И глаза больные. Может, из этих серых мечей? Я ее видела на переговорах». «Угу. Ну, идут к нам».
«Я тоже»,
— проговорил голос в нескольких шагах левее. Охранницы повернулись и увидели, что к ним присоединилась Серебряная Лиса. Она пробормотала.
«Это опасно».
«Что именно?» — спросила ее одна из воительниц. «Собрание женщин». Малозанка
проворчала.
«Мы же не будем сплетничать, правда?»
Серебряная Лиса улыбнулась шутке.
«В Урхиве сплетничают только мужчины. Женщины слишком заняты, давая им повод для сплетен».
«Хм, неожиданно. Я думала, есть древние законы против прелюбодеяния и всякого такого. Изгнание, побивание камнями. Разве в племенах так не делают?»
«Не Урхиви. Возлечь с чужим мужем — отличная забава. Это для женщин так. А мужчины, разумеется, воспринимают все слишком серьезно».
«Спроси меня, так они воспринимают все слишком серьезно», — пробормотала солдат.
«Это от чувства собственной важности»,
— ответила, кивая, Серебряная Лиса. Подошли Харадас и ее спутницы. За ними, на расстоянии 60 шагов, шагала женщина из Баргастов. Чародейка кивнула Серебряной Лисе, затем двум малозанкам.
«Сумерки — волшебное время, правда?»
«Чего ты хочешь?»
— процедила Серебряная Лиса.
«Задать вопрос, заклинательница, рожденный из мысли, которая недавно пришла ко мне, отчего и я пришла к тебе».
«Ты слишком долго общалась с Круппом, Харадас».
«Возможно. Две армии продолжают терзаться вопросом снабжения, как ты знаешь. На переговорах белолицы и баргасты предложили предоставить значительную долю всего необходимого. Вопреки их самоуверенности, я полагаю, запасы их истощатся в самом скором...»
«Ты хочешь спросить про Тылан?» — сказала Серебряная Лиса.
«О да, путь Тылан и Массов точно должен был остаться незараженным.
если бы наша гильдия могла со всем уважением использовать его незараженным. Да, таким он и остался. Тем не менее, на пути Телан кроется возможность насилия и опасность для ваших караванов.
Харадос приподняла бровь.
Путь в осаде? В некотором роде. За трон звериные обители сражаются. Среди тланы массов есть отступники. Зарок слабеет.
Чародейка вздохнула.
Благодарю за предупреждение, заклинательница. Разумеется, если речь идет о Тригальской торговой гильдии, риск учитывается, поэтому мы и берем такие деньги за свои услуги. Ты позволишь нам использовать Телан?
Серебряная лиса пожала плечами.
Не вижу причины отказать. А ты можешь открыть портал на наш путь? Если нет, то я...
Не нужно, заклинательница, со слабой улыбкой ответила Харадос.
Мы давно уже нашли средства, но из уважения к тланы массам и учитывая наличие менее нецивилизованных путей, такие порталы никогда не применялись.
Серебряная лиса некоторое время разглядывала чародейку.
Удивительно. Могу только предположить, что Тригальской торговой гильдии заведует группа высших магов исключительного мастерства. Ты знаешь, что даже самым могущественным, самым знающим магам Малазанской империи не удавалось постичь секреты Телана. Я бы хотела как-нибудь встретиться с основателями твоей гильдии.
Улыбка Харадос стала шире.
Уверена, они были бы рады и сочли твой визит за честь, заклинательница.
Возможно, говоря от их имени, ты слишком щедра, чародейка.
Ничуть, уверяю тебя. Я рада, что мы решили вопрос так легко.
И вправду опасное собрание. Пробормотала серебряная лиса. Харадос моргнула, затем овладела собой и продолжила.
«Теперь я могу представить тебе нового кованого щита серых мечей, капитана Нарул».
Женщина поклонилась.
«Заклинательница?»
Нарул замялась. Затем ее лицо ожесточилось решимостью.
«Серые мечи присягнули Тоггу и Фандарею, волку и волчице зимы».
«Любопытный выбор»,
— проговорила серебряная лиса.
«Любовники, разлученные навечно, но обетом вашего отряда соединенные в духе. Дерзкий и отважный жест, кованый щит». «Заклинательница, Ток и Фандерея более не разлучены. Они учуяли запах друг друга. Ваше поведение говорит, что вы не знали об этом, и это меня смущает, сударыня».
Теперь нахмурилась серебряная лиса.
«С чего бы это вдруг? Я не особо интересуюсь древними богами-волками».
Она постепенно замолкла. Кованый щит заговорила снова.
«Заклинательница, собравшая второе соединение тланы массов, я формально прошу вас отказаться от тлан аев, детей наших богов».
Тишина. Серебряная лиса смотрела на командира серых мечей, полуприкрыв глаза, и ее круглое, полное лицо не выражало ничего. Затем его исказила дрожь.
«Ты не понимаешь», — наконец прошептала она. «Они нужны мне».
Кованый щит склонила голову.
«Зачем?»
«Для дара, для выкупа. Я поклялась».
«Кому?»
«Себе».
«Скажите, сударыня, тлан Аи включены в этот дар? Они бегали с тланы массами, это правда, но ими нельзя владеть. Ни тланы массам, ни вам».
«И все же они присоединились к обряду Телана на первом соединении».
«Они были вовлечены по незнанию, связанные верностью и любовью к массам во плоти. В итоге они потеряли свои души. Сударыня, мои боги идут, и в их криках, которые я теперь слышу каждую ночь во снах, они требуют возмещения».
«Я вынуждена отказать», — сказала серебряная лиса. «Пока Тог и Фандерея не явятся во плоти и не заявят о своей силе, чтобы подкрепить свои требования, я не отдам тланаев».
«Заклинательница, вы рискуете жизнью».
«Станут ли боги-волки объявлять войну тланы массам? Придут ли они вместе с тлан-аями перегрызть наши глотки, кованый щит?»
«Я не знаю, сударыня. Вам придется ответить за принятые вами решения. Но мне страшно за вас, заклинательница. Ток и Фандерея — взошедшие звери. Их души неведомы таким, как вы и я. Кто может предвидеть, что таит сердца подобных существ?»
«Где они сейчас?» Кованый щит пожала плечами.
«На юге. Похоже, все мы сойдемся в Панеонском домене. Тогда у меня есть время». «Осуществление вашего дара, сударыня, может погубить вас».
«Всегда честная сделка, честный обмен», — пробормотала серебряная лиса наполовину себе самой. Морпехи переглянулись, услышав эти слова, легендарные в войске Однорукого. Женщина из Баргостов подошла и остановилась на расстоянии нескольких шагов. Острые темные глаза напряженно следили за разговором кованого щита и серебряной лисы. В паузе она рассмеялась глубоким смехом, чем привлекла к себе внимание.
«Жаль, что нет мужчин, достойных такой компании», — прорычала она. «Это зрелище мне напомнило, где кроется истинное сердце власти в этом мире. Малозанские морпехи, кованый щит серых мечей, ведьма и чародейка. А теперь для полноты картины еще и дочь Баргаста из племени белолицых с едой и вином».
Солдаты вскочили на ноги, ухмыляясь.
«Я хочу сплетничать!» — воскликнула Хеттон. «Кованый щит, Итковен ведь больше не блюдет обеты, верно? Я могу уложить его в постель, если сумеете поймать», — ответила Нарул, приподняв бровь. «Я бы сумела его поймать, даже если бы у него было 50 ног. Серебряная лиса, как насчет круппа?» «А что с ним?» —
озадаченно спросила заклинательница костей.
«Ты уже взрослая женщина, могла бы подмять его под себя, чтобы он завизжал». «Какая ужасная картина!» «Он-то, конечно, круглый, мелкий и скользкий, но умен же, да? Ум сам по себе горячит кровь, разве не так? Я слышала, что хоть ты и выглядишь как женщина, в самом важном смысле все еще дитя. Взбодрись желанием, девочка. Ты слишком долго якшалась с неупокойными и усохшими. Как я всегда говорю, хватай копье обеими руками».
Серебряная лиса медленно покачала головой.
«Говоришь, ты принесла вино?»
Хеттон подошла, улыбаясь еще шире.
«Да, два меха, такие же большие, как твои груди, и без сомнения такие же сладкие. Подходите же, мои достойные спутницы, и попируем».
Харадас улыбнулась.
«Отличная идея, благодарю».
Кованый щит заколебалась. Она посмотрела на морпехов и принялась снимать свой помятый шлем. Нарул глубоко вздохнула.
«Пусть волки подождут», — сказала она. «Я не могу придерживаться тех же жутких ограничений, что и мой предшественник».
«Не можешь?» — с вызовом спросила Хеттон. «Или не будешь?»
«Не буду», —
поправилась воительница, стянув шлем. Вспотевшие, отмеченные сединой волосы свободно рассыпались.
«И да простят меня волки».
«Одна из них точно простит», — заверила ее Хеттон,
выкладывая снеть из своего мешка.